Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Андрей Костин. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Наш гость сегодняшний в представлении не нуждается, как было сказано на предыдущей программе. Это Андрей Владимирович Курпатов, врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ по психиатрии, психотерапии, психологии, философии и методологии, телеведущий, президент Высшей школы методологии. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Добрый день.
Во-первых, огромное вам спасибо, что пришли к нам второй раз.
Спасибо, что приглашаете.
Нам невероятно приятно. Ну, в качестве вот начала, в качестве какого-то информационного повода могу сказать, что недавно читал недавно вышедшую книжку Андрея Владимировича под названием «Красная таблетка». И там описываются очень интересные факты из поведенческой науки, из физиологии. Вот, собственно, обо всех этих вопросах мы сегодня, наверное, и поговорим. Очень сложно сформулировать, о чем эта программа, потому что тема – это даже не квантовая механика. Это все о нас. Как мы живем, для чего, зачем.
Кто мы такие.
Кто мы такие. И стоит ли вообще
об этом
говорить. Что нас ждет.
Да.
Да.
На что мы можем надеяться? В общем, все кантовские вопросы, по сути.
Все кантовские вопросы, да. Андрей Владимирович, вот скажите, пожалуйста, начнем вот с самого такого первого тезиса, который мы обсуждали в программах, уже посвященных мозгу. Вот какие существуют доказательства и факты того, что мы — это не наше сознание, а наш мозг?
Ну, фактов больше, чем достаточно. Здесь же вопрос просто наших иллюзий, как мы привыкли что-то воспринимать. То, что мы воспринимаем себя сознательными существами, которые самостоятельно принимают решения и действуют, это естественная такая психологическая иллюзия. Таких иллюзий много. Мы можем про них отдельно поговорить, но в частности вот есть иллюзия собственного «я». На самом деле наш мозг представляет собой очень сложный такой большой агрегат, в котором постоянно идет расчетная деятельность различных отделов, которые учитывают огромное количество самых разных вводных, создают интегральные решения. Ну, мы можем сейчас в «Красной таблетке», когда я об этом рассказываю, я опираюсь на эксперименты, начиная с 70-х годов, да, с Бенджамина Либбета, и дальше все, что до сегодняшнего момента, потому что сейчас это уже все подтверждено с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, это такие факты железные, да, но на самом деле все восходит еще к Алексею Алексеевичу Ухтомскому, который точно так же нам рассказал, что в нас идет постоянная игра доминант различных таких сил, нервных центров. Угу. Какой-то из них побеждает. Но это не значит, что другие в этот момент ничего не делают. Это вовсе не значит, что они не влияют на те решения, которые... Почему именно эта доминанта победила, да? Почему именно на этом мы сейчас сосредоточились? Почему именно эти мысли у нас произошли? Вот, поэтому... Ну вот если говорить про, про нас, мы просто слегка переоцениваем сами себя. Мы же вообще живем в мифе таком о человеке, что человек — это такое сознательное, разумное, доброе, чистое, светлое. В этот момент почему-то все забывают сразу про, я не знаю, про газовые камеры, про
концлагеря,
насилие там, и так далее. Вот. И у нас такие романтические сразу. Ну, приятно думать о себе, что ты хороший, правда? Но все мы знаем, каждый сам про себя знает, что мы хотим быть хорошими именно потому, что мы, конечно, и эгоистичны, и движимы своими собственными интересами. Да? Других людей мы часто используем в своих интересах. И так, в этом нет ничего страшного, потому что все так поступают, в конце концов. Да? Вот. Но есть такая романтическая история про нас, в том числе есть романтическая история про сознание. Mm-hmm. Мы думаем, что мы принимаем решение, это наш сознательный выбор и так далее. Но то, что показывают нейрофизиологические исследования... Сейчас вот в институте Макса Планка показали, это в Лейпциге, нейрофизиологический и когнитивистический институт, они показали, что они могут за 7 секунд, а в некоторых случаях за 10 секунд сказать, что человек решит. То есть вы еще не знаете, что вы решите, а если мы в этот момент смотрим на то, что происходит в вашем мозгу и видим его насквозь, то можем сказать, сейчас он решит сделать вот это.
Это впечатляет.
Примет вот это решение, да. И, но у нас есть стойкая иллюзия, что когда мы принимаем решение, это вот мне сейчас так вздумалось. Я это решение принял.
Вы в прошлый раз приводили пример, что рука сама, когда мы перед вазой с фруктами, рука сама занимает то положение, которое соответствует тому фрукту, который мы хотим. Хотя мы еще не осознаем это решение. Да.
Я правильно понимаю, что речь идет о том, что наш мозг вне нашего рассудка, вне нашего осознания принимает решение, анализируя некую информацию?
Ну, вы поймите, что кроме вашего мозга вообще ничего нету. Даже внешний мир есть полностью 3D-модель с Dolby Surround и так далее, созданная нервными клетками коры головного мозга, да, потому что мы получаем аналоговый сигнал, цифруем его, аналоговый сигнал фотоны, колебания воздуха там, и так далее, физическое давление. Этот аналоговый сигнал цифруется, и после этого вся реальность, с которой вы имеете дело, реконструируется соответствующими нервными центрами, ну, там, анализаторами, зрительным анализатором, слуховым и так далее. Вот. Все, с чем мы имеем дело, это на самом деле просто проекция как бы изнутри мозга вовне. То, что вы видите вокруг себя, то, что вы слышите, там, вот нас здесь сейчас с Андреем наблюдаете. Вот. Мы на самом деле существуем у вас в голове. Вот. Поэтому осознание это же такая очень... Представляете, сколько раз в жизни вы теряете сознание?
Я, по-моему, ни разу не терял.
Да, вот каждый
а
раз...
это вот кажется.
Да, каждый раз, когда вы ложитесь спать, вы теряете сознание. Вот. И любой, кто вас застанет в этом виде, скажет, Андрей сейчас бессознателен. Вот. И вы будете бессознательны. И сознание крайне неустойчивая вещь. Да? Можно просто чуть-чуть человека по голове ударить, у него он теряет сознание. Да? Ну, миллион всяких разных вот, вещей, которые... И при этом мы же еще думаем, что сознание — это такая вещь какая-то грандиозная, у меня есть сознание там, и так далее.
И очень грамотное.
Да, тут надо понимать, что это самое из ограниченных вообще, какие у нас есть возможности. Сознание, во-первых, оно не мультизадачно. То есть если наш мозг может решать одновременно сразу несколько задач, да, то есть вы когда едете на автомобиле, вы там и с педалями обращаетесь, и с рулем, и, значит, пешеходов видите, это огромное, чувствуете габариты машины, все это разные отделы мозга отвечают за эти функции. Вот, параллельно вы еще можете разговаривать по телефону, вот, и на самом деле, вот тут в чем подвох, да, вот мозг может все это решать, но дальше есть некоторые вещи, которые мозг плохо соображает. Ну, вот, условно говоря, там, ему сложно, вот, там, красный, зеленый, светофоры, вот эти вот сигналы. Он знает, он пишет, знает, где стоп-линия, вот он соображает. А вот когда там начинаются уже какие-то, надо же думать, да, красный стоять, там, зеленый ехать, вы же думаете, ну, все, поехал. Помните, вы себе помогаете словами, когда двигаетесь.
Вербализуем.
Да, ну вот, причем нужно же сознание, потому что мозг вот это может пропустить. Вот, поэтому, когда вы, например, разговариваете по телефону, у вас сознание то в телефоне, то на дороге. И вы можете действительно совершить опасные действия, наезд
но,
и так далее.
Предел.
Ну вот, но здесь просто надо понимать, что вот сознание способно только одну задачу решать. Если мозг сразу у нас много задач делает, считает и так далее, то сознание только одну. Вы или говорите по телефону, или ведете машину. Если вы действительно задумались про телефон, если вы задумались, вы переключаете радио сейчас, вы сейчас в радио, ваше сознание, оно уже не следит за дорогой. Мозг еще следит. Ну вот, но он может кое-что и проследить, потому что он в университеты не кончали, как там раньше было такое высказывание. Ну вот, значит, первое, он однозадачен. Угу. Второе, когда он принимает решение, он способен учитывать только три фактора.
Три. Одновременно.
Одновременно. Вот он складывает решение из трех факторов. Условно говоря, вы стоите на стоп-линии, ждете, смотрите, что вам нужен именно зеленый сигнал светофора, и вы после этого поедете. Вот он это все способен собрать. Угу. Чуть больше он начинает терять факты, как это вот, они у него просыпаются. Вот. И третье, продолжительность мысли. Как вы думаете, какая максимальная продолжительность вашей мысли?
Да это, наверное, очень-очень маленькая.
Вот Андрей знает, уже читал «Красную таблетку». 3 секунды. От того, как у меня губы движутся.
У нас нет, но...
Да, но надо понимать, да, что зрительная штука обрабатывается быстрее. И А слуховая дольше. Сложнее этот аналоговый сигнал приходит цифровой, там ему сложнее.
Если бы вы были дальше,
да.
Где можно было бы заметить вот эту разницу?
Это невозможно заметить, потому что мозг делает следующее.
Он синхронизирует.
То есть у него идет постоянный рассинхрон, то есть он получает визуальное изображение в затылочных долях, которые отвечают, соответственно, за визуальные, в слуховых зонах обрабатывает слуховой сигнал. Он запаздывает, он придерживает визуализацию, и когда звуковой сигнал готов, он выдает вам комплексный образ, в котором я говорю и шевелю губами в соответствии с тем, что я говорю. Нет ощущения того, что звук рассинхронен. Да, вот. Но это тоже, это просто он дурачит нас, он да, постоянно так делает.
Да. Получается, да. Так, мы, значит, разобрались, что есть сознание, есть мозг отдельно, и есть определенные научные эксперименты, которые подтверждают. А вот в целом, вот каково эволюционное предназначение нашего мозга? Вот этого вот самого большого, который раньше решает наши 7 главный. Секунд.
Ну, знаете, вот с эволюцией тоже надо здесь, мне кажется, очень всегда аккуратно быть. Значит, ну, мы склонны вообще всему приписывать какую-то осмысленность, целенаправленность и так далее. Вот. Но сказать, что эволюция имела какую-то цель, задачу, смысл, какой-то у нее была такая какая-то интенция какая-то невероятная, это нет. По большому счету, это просто же большое количество случайностей, которые вот так привели к тому результату, который мы получили. Если серьезно говорить про наш мозг, это просто одно большое недоразумение.
Случайности или закономерности?
Это огромная совокупность. Мы сейчас говорим про теорию эволюции. Да? Mm-hmm. Обычно есть идея такая, что вот есть жизнь хочет выжить, она хочет продолжиться там, и так далее. Да? Потом открываем какого-нибудь Докинза и читаем. Вообще нету никакой жизни, окститесь, есть просто гены, которые эгоистично пытаются в контейнерах продлить в виде себя. Человеческих тел, да, обеспечить собственное увеличение собственных репликаций. То есть здесь нужно понимать, что нельзя... Это вот, у нас все время мы ко всему пытаемся такую антропоморфность какую-то сделать. Да? Вот у эволюции была цель, да не было у нее цели. Просто в один момент там, условно, консервантные капли, понимаете, что-то там стали сделать, как-то странные мембраны организовали, барьеры с средой там и так далее. Ну, нету здесь ничего такого, что вот, знаете, вот пришло и сказало, мы сейчас тут, нету Господа Бога, который там вот это не нужен он для этого, да, как говорил Лаплас Наполеону, да, я в этой гипотезе не нуждаюсь. Ну, действительно, если все посмотреть на это естественные такие процессы, они все идут. Нету никакой сверхзадачи. В этом смысле все, с чем мы имеем дело, это случайные какие-то мутации, изменения и так далее, которые закрепились, потому что они были почему-то более выгодны, чем другой способ жизни, поведения и действий. Mm-hmm. Вот. Поэтому мозг наш... Как вообще эта центральная нервная система образовывалась? Это же на периферии вообще вот этих примитивных организмов были разбросаны нервные клетки, понимаете? Потом они вот как-то сползались, агрегировались, там как-то вот как-то друг с другом пытались вот что-то вот найти, чтобы рассинхрона не было и так далее. И вот эта вся такая каша-малаша заварилась, а мы такие думаем, слушайте, ну он, это, вы видели его в разрезе? Это безобразие. Или просто со вскрытой черепной коробкой. Ну, это 1,5 килограмма желе. Ну, вот, ну, надо смотреть. И там все на все мы, все наши стремления, подвиги, понимаете, наши проступки, наш стыд, наши, я не знаю, наши отношения, другие люди, все ваши воспоминания, которые все ложны, и так далее. Все это вот в этом, ну, просто, ну, такой...
В таком объекте.
Да, он похож на желе.
Странно. Слушайте, Андрей Владимирович, ну все-таки вот интересный вопрос насчет случайности и закономерности. Вы в своей книге довольно много внимания уделяете тому, что все-таки наша жизнь, когда, особенно когда она нам кажется чередой случайностей, да. представляет собой все-таки ряд закономерностей. И совершенно закономерно возникает вопрос о предназначении, вообще возможности, судьбе, карме, всеобщей... Или, так сказать, есть ли она всеобщая детерминированность, или ее нет? Мы все-таки, опять же, как эволюция, это просто ряд случайностей, которые вот так случились, или все-таки в нашей жизни закономерности?
Значит, ну, это же вот все, что я вам рассказал про эволюцию, это же закономерность.
Да.
Ну вот, просто она создана из набора случайностей, если мы смотрим на это вот со стороны наблюдателя. Угу. мы перед эфиром говорили с вами про квантовую механику, да, там есть фокус с наблюдателем, который портит все карты все время, да. Да? Вы вносите наблюдателя. По сути дела, что такое наблюдатель? Наблюдатель — это тот, кто должен провзаимодействовать с тем, что он наблюдает. Угу. Ну, если нету света, который... А свет — это фотоны, а фотоны... И дальше мы просто... если мы хотим измерить, мы неизбежно вмешаемся в процесс. Если мы вмешаемся в процесс, то на таком уровне произойдет черт знает что. Вот, поэтому... почему я про это говорил?
По закономерности и случайности.
Да, про наблюдателя.
Про наблюдателя.
Да, вот мы когда наблюдаем за своей судьбой, мы говорим, вот мне повезло, да, или вот или... какая случилась, а вот мне не повезло, как ужасно, там, и так далее. Да?
Или что-то произошло, и что-то не произошло, если бы не случай.
Да.
Вот такой.
Да или вообще, а тут случилось вот такое.
Да.
Захожу, и тут вообще два Андрея и три Андрея сидит одновременно, да?
Да,
случайность, сидит. Да. Но это же никакая не случайность нужна. Ну, то есть... С точки зрения меня, ну, редко, когда я сижу с двумя тёзками, да, ну, это редкость вроде бы, да, mm-hmm. какой-то случай, правда, да, но с точки зрения статистики, слушайте, ну, столько людей названо Андреями,
да,
yeah. вот, чтобы мы в какой-то момент не сходились в ситуации, что у нас здесь больше Андреев на квадратный метр, чем нужно, понимаете, вот, это совершенно нормальное дело, да, вот, поэтому это вопрос просто наблюдателя, мы вносим себя и думаем, что вот есть я, угу. что чушь, никакого я нету, там мозг просто кашеварит, да?
Да.
Ну, вот. И вот с точки зрения моего я, вот случайность произошла. На самом деле просто распределение статистическое.
Вопрос оценки. Это отношение к наблюдаемому явлению.
Ну, да, субъективные оценки. То есть вот я привожу пример. Вот там есть статистика смерти, да? Это закономерность. Ну, действительно, есть механизмы умирания. Механизмы умирания – это сердечно-сосудистые заболевания, неизбежные, да, просто холестериновый обмен, изменение плотности стенок сосудов кровеносных там и так далее. Это закономерность. Вот у всех происходит. Онкологические заболевания – это закономерно, большая смертность, а куда деваться, да? Если там раковые клетки вырабатываются, иммунная система ослабляется, в какой-то момент не справляется с количеством выработанных клеток, и, пожалуйста, у вас опухоль, травмы, смерть от травм, падений, частных случаев, автомобильных аварий там, и так далее, и так далее. Ну, закономерно, что люди, они же ходят, поднимаются на высоту и пользуют машины, они должны же как-то, в конце концов, иногда
расплачиваться
за это все пиршество, так сказать. Ну, вот. Это закономерно. Но для каждого из нас, боже, у меня рак, боже, у меня
инфаркт,
как же такое случилось? Ну, это закономерность, но для меня она субъективная, ну вот она случайная. И мы вот из всего этого мы сразу строим концепции судьбы, какой-то вот там, что вот, а какое мое предназначение? Ну, послушайте, вот у нас закинули в это время, в эту социально-культурную среду, да? Если мы с вами родились 100 лет назад, или через 100 лет позже, если еще на этой земле сохранится.
Мы бы точно не смогли в эфирной студии говорить.
Мы вряд ли бы это делали, да? Ну вот. Но мы-то считаем, что это все как-то вот прямо предназначено, да? Вот. А родились бы мы в это время, но в каком-нибудь... Еще же есть примитивные племена. Ну, даже у нас в России есть, так сказать, такого общинного строя еще, там, северные народы, там, и так далее. Вы бы родились бы там, думали бы, понимаете, про количество цвета у снега. У них там много цветов снега. Ну, вот. И как оленя что-то с ним поделать. И все бы, ваша жизнь была совершенно просто исполнена всем этим. Это что, предназначение, что ваша яйцеклетка и сперматозоид ваши конкретные? Вот, они оказались там у этих родителей в этом месте. Это какая-то судьба? Это случайность? Ну, но вполне закономерная, на самом
деле. Вот из этого следует такой важный, ну, как мне кажется, все-таки мы тоже обсуждали в начале, перед программой с Андреем Владимировичем, может быть, психотерапевтичный вывод, что тогда какой же смысл говорить о том, что мы живем не своей жизнью, если это все равно единственно возможное из всего, что может быть?
А что значит не своей жизнью?
Ну, мы часто вот говорим, например, мы живем не своей жизнью. Ну, кто-то вот, я как-то по-другому хочу.
Да.
Вот. Но из того, что вы говорите, получается, что мы все живем своей жизнью.
Но я сейчас выгляжу как какой-то, как какой-то деспотичный доминатор, понимаете, с идеей, значит, того, что все вот просто всем все прописано и так далее. Вот. Я так не думаю. Если говорить просто про наши... Я считаю, что вообще очень много, мы должны понимать, насколько мы социальные люди, социальные существа. Вообще весь наш мозг, если посмотреть, сейчас вскрыть его и посмотреть, то он вообще весь был создан для коммуникации с себе подобными. Самое сложное, чем мы заняты, мы организуем сложное поведение в стае, в нашей стае. Вот. Язык, да, интерпретативные системы, которые обуславливают это все дело и так далее. Все это является вот таким... адаптации мозга к очень сложной социальной среде. И эти другие люди, они же постоянно на меня воздействуют. Имеет значение, какие я читаю книги. Понимаете, да. Если я смотрю просто ленту друзей ВКонтакте, да, или я смотрю, не знаю, как это там называется, короткие видео в Инстаграме.
Да, я тоже не знаю даже, как это называется.
Это модно.
Это модно.
Вот. У меня такое в мозгу содержание. И, соответственно, мой мозг вот такое выдаст поведение, что из этого родится. Если я читаю другие, ну, сложные книги, если меня, мне интересуют люди, которые способны
читают
что-то сложное...
сложные книги.
Да, да, они способны сами строить сложные интеллектуальные объекты, да. Вот, я обожаю разговаривать с математиками, например, потому что реально присутствуют. И чем более сложную картину, карту реальности ты можешь составить, тем более будут точными твои ходы и решения.
Но думать сложно.
Думать, да, вообще мозг ленивая сволочь.
Вообще
нельзя
абсолютно
ругаться здесь. Вот.
Значит, ничего страшного. Он, 16+ у нас стоит.
Да, ну, слава богу. Да, вот. Он действительно, он очень ленив. Ну, мы должны понимать, он просто дико энергозатратен. Да? 2% массы нашего тела потребляют 20% энергии, которую мы производим. У ребенка до 60%, ну, у него, правда, и мозг потяжелее по отношению общей массы, но до 60% энергии, потребляемой ребенком, съедается его мозгом. Это дикий троглодит, ему очень сложно. Он тупой, ему все время надо считать, пересчитывать. Он реально просто тормозится страшной силой. Вот. И ему очень много нужно сил. Вот. И это получается, ну, очень затратный орган. И если можно все свести к какому-то привычке, стереотипу, стандарту, упростить, обобщить, да, он сделает это просто первое, что он сделает.
Кажется, Иван Петрович Павлов говорил, что
я как раз
стремится...
свел то, что мы уже по Алексею Алексеевичу сказали, нужно про его идеологического противника, конечно, тоже, потому что Иван Петрович, как у него определение, мозг постоянно стремится к динамической стереотипии. Вот. То есть мы всегда, мозг так устроен, чтобы все превратить в стандартные формы. Ну вот.
А вот я сделал, извините, да, интуитивное наблюдение. Я не знаком с теоретическими концепциями, что люди стараются, очевидно, стараются избегать моментов, когда нужно принимать решение. Нужно оценивать факторы и принимать решение.
Ну, люди...
По сути, это просто не давать мозгу работать. Люди хотят не давать мозгу работать.
Ну, так? Я здесь, знаете, шел не от вопроса решения, а от вопроса озадаченности. Значит, проблема состоит... Вот тут важно понимать. Мы же тоже как-то мыслим все время немножко не с того конца. Мы вот думаем, человек не может принять решение. Проблема не в том, что он не может принять решение. Он пока не озадачился. Для него это вообще не составляет вопроса. Да? Почему он должен что-то решить, если он этого...
Не задал вопрос.
Да, не задал вопрос. Вот представьте, я все время говорю. Вот представьте себе хищника в саванне. Вот. И рядом идет лев там в саванне. Хищник. Идет антилопа. Гну.
Так.
Она для него еда?
Еда.
Да нет, он проголодается, будет едой. А нет, просто прошла лошадь, понимаете? Только его голод, его озадаченность превращает другое существо в потенциальную еду, понимаете? А до этого нет, он совершенно спокойно с ней может функционировать. Как с этим козлом было? Тимур, козел,
да,
лев.
Кажется, да. Что-то они там дружили.
Дружили. Просто как-то кормили на убой тигра, понимаете? Сделали из этого шоу. Конечно, зачем ему жрать невкусного козла, если ему принесли освежеванную, понимаете, телятину?
Я знаю, к чему ведет Андрей Владимирович. Он ведет к акцептору результата действия.
Это уже Анохин, Петр Кузьмич.
Да, но у нас заканчивается время и начинается перерыв. Поэтому мы сейчас прервемся, а потом обязательно вернемся к этой интересной беседе.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Андрей Костин. Андрей, добрый день.
Добрый день.
В гостях у нас Андрей Владимирович Курпатов, врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ по психиатрии, психотерапии, психологии, философии и методологии, телеведущий, президент Высшей школы методологии. Здравствуйте еще раз, Андрей Владимирович.
Еще раз здравствуйте.
Ну вот для Андрея Владимировича, он в первой части программы сказал, что я вот выступаю в качестве такого, может быть, тирана или деспота.
Не вот, надо меня воспринимать, я сказал.
А, не надо, да, не надо. Вот.
Но видите, воспринимаете.
Я хотел рассказать такую историю, о которой наши слушатели, наверное, не в курсе. Когда мы только задумывали эту программу, одно из рабочих названий было, вот Андрей не даст соврать, «Разрушители легенд» или «Разрушители мифов». Потом это название у нас позаимствовал канал Discovery. Вот, а мы программу назвали по-другому. «Ученый свет».
Выплачивают эти авторские, нет?
Мы не успели.
Мы не успели.
Права защитить.
Это вот была ошибка.
Да, вот. Но та концепция, которая закладывалась, она иногда все-таки у нас всплывает. И смысл здесь, конечно, не в создании такого вот вау-эффекта или какого-то невероятно удивить слушателя. Просто очень многие вещи из нашего мира, они контринтуитивны. Есть некий набор там городских легенд, как угодно можно назвать, каких-то таких представлений об окружающем мире. Люди в них верят, а потом страдают. Ну вот первое мы обсуждали. Если так вот сформулировать в первой части программы, вот человека жизнь не устраивает, но ему кажется, что думает он о ней совершенно правильно. Вот Андрей Владимирович, наверное, скажет, что тут есть какое-то противоречие.
Не, ну это противоречие, здесь просто ирония, да? Вот у человека что-то не получается, да? Все идет не так, да? Все даже вообще катастрофически не так идет.
Угу.
И он говорит... Ну, я думаю, правильно, просто внешние обстоятельства плохие. Вот меня интересует просто вот по логике. Он может изменить внешние обстоятельства?
Вряд ли.
Как может думать он, что он думает правильно? Он должен думать с учетом этих обстоятельств и менять это дело.
Конечно.
Но мы стоим на своей правоте, и это везде касается. Бизнеса, семейных отношений, дружеских отношений и так далее. Мы готовы стоять на своей правде просто до потери пульса, что называется, да? Вот. При том, что реального результата мы не получаем. Но что это за правда и что это за правильная мысль,
угу,
если твой результат ужасен? Ну, что, как можно думать правильно и приходить к катастрофе? Вот где здесь логика? Вот просто... Кто-то может мне здесь из Андрея
сказать? А можно я задам вопрос, пожалуйста, который немножко, может быть, усложнит постановку проблемы? Представим парные отношения, да?
Так.
Эти парные отношения не складываются. Да. То есть в оценке одного и другого из участников ситуация катастрофична.
Да.
И оба считают себя правыми.
Да.
Очевидно, с ваших слов, что одному из них нужно изменить.
Почему одному из них?
Обоим?
Ну, послушайте, вот вы опять же начинаете думать про людей, как будто бы у них какое-то есть «я», да? Вы вот просто думаете как про систему, да? У вас есть два элемента, оба элемента этой системы страдают. Оба страдают.
Да.
Так. Нет ли очевидности, что оба думают неправильно?
Абсолютно очевидно. Если мы, ну, если мы берем как парадокс.
Но. Смотрите, а допустим, если вся проблема в том, что один пытается другого навязать ему свою систему, и в итоге один из них сдается, система навязывается, но отношения вроде нормализуются.
Ну, это вот как раз в книжке «Красная таблетка» называется «Долг».
Долг.
Да. Значит, это просто очень важный концепт в первой главе. Вот. Относительно долга. Мы постоянно даем в долг и берем в долг. Совершенно не понимаю, как мы за это будем расплачиваться. Вот если говорить про эти отношения, да, то, что другая сторона пойдет на компромисс, вы залезли в долг.
Угу.
И поверьте мне, этот долг вам в какой-то момент всплывет.
Предъявят.
Да, ну вот. Как может платить. Быть, даже не этот человек,
угу.
вот, а просто какие-то жизненные обстоятельства. Но у нас всегда, мы должны понимать, просто вот любое наше действие, которое приводит к тому, что вы одалживаете, или там, например, вы не хотите вступать в брак, а девушка очень хочет, и вы думаете...
Ну, почему бы и нет?
Ну, окей, да, сделай так ей такой подарок.
Угу.
И что вы имеете в результате?
Ну, очевидно, брак не совсем совершенный.
Не, ну дальше вы будете что? Вы будете конструкцию находиться, что вы ее одолжили, соответственно, она должна быть счастлива, что вы у нее муж, да? В связи с этим она должна бегать на цирлах, смотреть на вас божественным взглядом и так далее. Но после того, как вы согласились, у нее же ситуация уже поменялась, она получила то, что хотела. Она в связи с чем? Она снимает цирлы, понимаете, или что там? Ну вот, начинает смотреть, как ей заблагорассуется, и дальше вы находитесь в полном недоумении. Я тебя осчастливил, понимаете, а ты смотришь на меня мегерой, да? Это что такое? Вот это вот эти вопрос огромного количества долговых обязательств, которые мы накапливаем в отношениях, совершенно не понимая, что, ну, во-первых, нужно всегда бояться этих долгов, они неизбежны, чтобы мы тоже понимали, да? Mm-hmm. Любая дружба, любые отношения, любое сотрудничество – это всегда какой-то долг, да? Ну, вот, просто это конструкция, при которой каждый должен выходить из ситуации, всегда что-то вынося с собой. Если у вас отношения, из которых оба партнера всегда что-то выносят для себя, потому что им это... И они не чувствуют, что кто-то унес больше. Впрочем, я рассказываю в той же книжке, что у нас всегда ощущение, что нам в два раза не додают, да?
Да.
И представляете, там двое с двух сторон, этот считает, что мы не додали в два раза, и этот считает, что мы не додали в два раза. Это вообще сложно. Мозг дурной, я уже говорил.
Чувствуется в словах Андрея Владимировича большой опыт работы, видимо, с конкретными людьми в качестве психотерапевта.
Так нет, подождите.
Я все-таки был долгим психотерапевтом.
Вот смотрите, да. Вот один берет в долг, и это да. Проблема. Отдавать в долг меньшая проблема?
Нет, точно такая же.
Точно такая же.
Конечно.
То есть вывод я какой для себя делаю, вот из поверхностно судить, что не надо с людьми вступать в отношения.
Не, ну это...
Как интересно.
Это, знаете, я же человек еще такой старой формации, там... Я не знаю просто, как сейчас пишется в приложениях, но вот раньше, когда вот были эти методы контрацепции описывались, и там вот описывались разные там презервативы, там, я не знаю, там по подсчет цикла времени там, и да. Так далее, да, вот, они все с большой погрешностью. Угу. То есть всегда можно, так сказать, все-таки не добиться результата. Есть единственный способ.
Мы уже догадываемся,
да, не воздержаться.
Да, это воздержание. Оно вот раньше значилось прямо в справочниках по сексологии.
Андрей Владимирович, да, очень интересная мы тема.
Но ей просто вряд ли нужно... Вот,
в этом месте да, чувствуется рейтинг нашей программы пополз вверх. Люди наконец-то услышали знакомые слова. Но, к сожалению, я хочу огорчить. Мы вернемся все-таки.
Я только вывел, так сказать, на какую-то...
К мозгу.
Нить, так сказать.
Ну, хорошо. Произнесу тогда модное слово. Прокрастинация.
Так.
Вы посвящаете ему, уделяете внимание в своей книге. И, а вот что вы по поводу нее пишете,
Андрей,
я не буду
а можно
говорить.
Пояснить, что ты имеешь в виду?
Ну, хорошо, для наших слушателей. Прокрастинация, если кто не знает, это вот слово, действительно, наверное, можно назвать модное, потому что сейчас оно часто звучит, его можно прочитать в интернете тем, чем надо. И вот эти вот «занят», они очень часто бывают какими-то такими, в общем-то, в глубине души ты понимаешь, что это бессмысленные и беспощадные занятия. Скроллинг ленты или изучение каких-то интересных пант пушистых на картинках или еще что-то эдакое. Вот что по поводу этого говорит наука?
Ну, наука, конечно, как обычно, в гневе, когда она всю эту чушь слушает. Ну вот, потому что, конечно, никакой прокрастинации нету близко. Да, значит, если так более строго определять, что мы понимаем под прокрастинацией, предполагается, что у человека есть какая-то большая, важная его собственная жизненная задача, которую он откладывает и занимается всякой ерундой.
Угу.
Значит, здесь есть одно важное допущение, что у нашего героя действительно есть большая жизненная важная задача. Знаете, вот задача может быть ваша изнутри, если вы этим озадачены. И тогда у вас нету никакой прокрастинации, близкого ничего не может. С другой стороны, мы воспитаны в обществе, в которое требует от нас, чтобы мы были все какими-то выдающимися. Ну, вот если посмотрите на подростков, там, да, вот они все хотят стать великими, значительными, чего-то добиться.
И это служебную потом... машину еще, пожалуйста.
И служебную машину, да. Ну, вот это уже там после 30, к 40, к 50, да, начинают требования корректироваться, да. Но изначально в нас вносится культурой очень такой важный фактор, что мы должны быть, бороться, должны побеждать, должны быть первыми и так далее. Это очень существенно, это эксплуатирует наш иерархический инстинкт. На этом держится культура, она благодаря этому развивается. Но надо понять, что в действительности великих и грандиозных людей будут единицы. Большая часть из нас – это просто биомасса, которая позволяет этим единицам, как бы сказать, эти гиганты вырастают, и другие гиганты встают им на плечи. Ну, если мы просто возьмем время, да, но всегда есть фигуры, которые... мы, по сути дела, создаем для них среду, как бактерии. Знаете, вот это вот бактерии создают среду, а какая-то там правильная бактерия, значит, куда-то стрельнет дальше на новый уровень.
Да.
Ну, вот, поэтому... ну, у нас действительно нету никаких каких-то вещей, которые вот должны были бы обозначаться как сверхзначимые. И люди просто травмируются. Они думают, что они должны сделать что-то чрезвычайное. В действительности они просто не могут. Ну, то есть это, ну, у них не лили так карты, ни генетические, ни социальные, ни так далее, и так далее, и так далее. Ну, вообще, великие люди часто же, это же очень люди страдающие. Ну, это же все любят говорить, что вот мы станем там, великими, прекрасными и так далее. Но действительно, грандиозные люди – это люди, которые проживают чрезвычайно тяжелую жизнь. Часто преодолевают огромное количество собственных каких-то дефектов, проблем и каких-то вещей, которые, ну, те же Нэши, понимаете, шизофрении, там, эти, как его, Легёдели, понимаете, которые умирают от анорексии в связи со страхом отравления, понимаете? Но это же великие люди со сложными мозгами, которые способны все делать блестяще и так далее. Ну вот, возвращаясь к прокрастинации, значит, если вы не занимаетесь чем-то значительным, посмотрите правде в глаза. Это под названием красной таблетки, кстати. У вас нету ничего значительного. Просто угомонитесь и скажите себе, у меня нету ничего значительного. Я себе рисую красивые фантазии, что когда-нибудь я сделаю что-нибудь грандиозное.
Нет, а давайте конкретный вопрос, да. Конкретный пример. Вот ты сидишь на работе, у тебя есть должностная задача сегодня, в этот день, решить какую-то задачу функциональную по работе. Но ты вместо этого рассматриваешь пант.
Да.
То есть в терминах Андрея ты прокрастинируешь.
Не, вы не прокрастинируете, вы совершаете совершенно сознательный, целенаправленный выбор. Вы не хотите на этой работе стать номером один.
То есть вы это допускаете крайне... провал.
Так а какой провал? Вы не хотите стать номером один. Понимаете, если бы вы хотели действительно добиться результатов на работе, вам бы в голову не пришло рассматривать пант. А если вам наплевать на работу, да, то, конечно, вы будете рассматривать пант. И вы не продвинетесь по служебной лестнице, так это нормально, потому что вы не собирались по ней двигаться. Вы хотели рассматривать пант.
Подожди, да. Вы все-таки... хотели личность или мозг?
Нет, мозг, конечно. Личность вообще абсолютная фикция.
Все-таки общество от нас требует, значит, от детей требует, вот эта вот, ну, как бы общественная организация требует, чтобы дети были успешными, учились хорошо, были хорошими детьми для своих родителей. От радиопрограмм требуется, чтобы какие-то были рекомендации, вот как же быть, как жить. Поэтому вот очень здесь все-таки интересно рассмотреть вопрос цели. Значит, получается, если человек называет себя прокрастинирующим, у него нет вот этой вот какой-то грандиозной цели.
Нет, у него есть прекрасное оправдание, почему он не герой.
Да, понятно.
Но просто надо понять, что героев не может быть вообще, все не могут быть героями. И ты, если ты действительно хочешь быть героем, иди помирай, потому что надо совершать подвиг, надо гибнуть на баррикадах, если ты собираешься быть героем. Да, если ты сидишь на диване и говоришь, что что-то великое тебе не задалось в этой жизни, и ты, видимо, прокрастинируешь, рассматривая пант. Ну, вот. Это просто оправдание. Я как бы герой, но заболевший. Заболел прокрастинацией и не совершил подвиг. Ну, мы кого обманываем в данный момент?
Это... А как же вот найти-то эту самую цель? Я так задаю вопрос немножко с иронией, потому что я читал книжку, и я понимаю, что сейчас вполне возможно ответит Андрей Владимирович, но я думаю, что будет не бесполезно.
У меня такой же вопрос.
В эфире. Да,
вопрос
вот,
мотив,
да, для Андрея. Мотивация. Мотив. Стоит ли искать эти цели? Стоит ли искать некий личностный рост, заниматься? Вот если ты вот оказался перед такой правдой, сейчас ее осознал, услышал, узнал.
Это долгий процесс. Это только это кажется, что можно процесс. Так быстро осознать. Над этим надо действительно много подумать. Вот. Но если говорить про, про нашу деятельность как таковую, да, то мозг – это же такая машина, настраиваемая, обучаемая. Угу. Если вы ее на что-то настраиваете, чему-то обучаете, то она видоизменяется. Это реальный физический процесс. У вас нарастают соответствующие
отделы,
да, там плотность контактов между нейронами соответствующих. Вот. И вы формируете у себя соответствующие навыки. После того, как что-то стало вашим навыком, вы начинаете получать от этого удовольствие. И вы можете делать это все круче и круче. Да? Ну, есть очень известный пример, там, это знаменитая Берлинская филармония, изучали студентов. Вот,
которые, и ученый Эриксон, да, наверное.
Которые закончили уже. И дальше их просто отранжировали по тому, сколько, кто из них гений, кто из них в этот, как его, в кардебалет.
Ничего.
Да, а кто мучитель музыки там, да, последним был. Ну, вот. И дальше просто посчитали, чем отличаются друг от друга эти необыкновенно выдающиеся будущие солисты. Вот эти вот, кто там будет просто массовка, сидеть в массовке, да, и кто будет просто детей учить этим гаммам. А все отличие состояло в количестве часов. В 3 раза просто больше занимались те люди, которые в гениях, чем те, кто в учителях. И эти 10 тысяч часов, которые необходимы, это просто вы обучаете свой мозг, и после этого вы становитесь человеком, которого хотят слушать, которого...
Вот здесь вопрос. Люди, которые больше времени потратили на развитие навыка, они получали больше удовлетворения от этого, или же они просто волевым образом это делали? И не рассматривали пант, очевидно.
Не, ну, понимаете, вообще воля – это что такое, да? Это, опять же, абстракция, да? Мы, по сути дела, наше поведение есть результатом действия большого количества сил, да? Если вот у вас сильный эмоциональный контакт с бабушкой, и она вас садирует, садистирует, что делает? В общем, подавляет.
А слово «садист».
А слово «садист», да? Да, вот. И дальше, и вы боитесь, что вы бабушку расстроите. А вы ее расстроите, если вы будете мало играть на скрипке. Это воля играть на скрипке или ужас, связанный с бабушкой?
Нет, ну, конечно, это ужас.
И все такое, да, и просто так получается, что кто-то работает больше, его мозг развивается в соответствующем направлении лучше, и из-за того, что он лучше развился, он, во-первых, получает огромное количество подкреплений, потому что у солиста явно больше подкреплений, да, чем у того, кто сидит просто в оркестре, да?
Да.
Ну, вот. Второе, он действительно получает удовольствие, потому что это делается уже на автомате, это делается уже с очень сложными автоматизмами, да, это как с вождением на автомобиле. Когда ты только начинаешь его вводить, думаешь, господи боже, это как же можно на этой машине ездить, да? А после этого думаешь, вот бы сесть сейчас и там поддать газу, понимаете? Ну, это что? Это просто сформировался навык. Вы начинаете получать от этого удовольствие. Можете даже решить в гонках начать участвовать от чем-то.
Вот то, что мы сейчас узнаем, очень перекликается к названию, с названием книги «Красная таблетка», тот самый горький. И вот те, кто ее уже приняли, проглотили, порой задают такой вопрос. А как жить-то дальше, когда пропадает вера в высшие силы, любовь, смысл жизни? На что опираться? Не понадобится ли после красной таблетки пачка антидепрессантов? Вполне обеспокоенные читатели.
Да, думаю, что я от фармкомпании выступаю, да? Значит...
Этого не говорили.
Значит, мы должны понять несколько важных вещей. Мы же живем в мире, полностью созданном из иллюзий, которые были созданы зачем-то. Ну, вот зачем... Вы можете себе представить? Мы еще совсем недавно были, в общем, приматами нехитрыми, владеющими... Ну, правда, мы жили в племени там. Сейчас можно поехать. Был у масаев там. Они живут в этих домах, понимаете, из навоза. И все, на их нормальная жизнь. Ну, вот. Да, так представляете, вот мы жили в этом племени. И дальше нужно было как-то организовывать и объяснять, почему должны терпеть страдания.
Так.
Ну, какое-то. Мы же, кто посильнее же будет, давайте кому-нибудь
послать. То есть появился некий вождь, который отнял еду и должен объяснить.
Не, он не отнял, он ее гарантировал, перераспределял там, и так далее. Это важные вещи. Просто нужно понимать, что зачем рождаются объяснительные модели. Или вы хотите сказать, что идея счастья возникла буквально вот 20 лет назад, когда мы попали в мозг и смогли его изучать? Не, ей уже бог знает сколько времени, она идет от примитивнейших совершенно культур. Счастье и страдание. Это две объяснительные модели, которыми обезьянки, научившиеся говорить, стали себе объяснять мир. Вот это же в этой же категории. Бог, там, я не знаю, сотворение за 7 дней, счастье, страдание и так далее. Ну, я рассказываю про эксперимент Вселенной 25.
Да, а вот я как раз плавно хотел к нему перейти. Да. Ну, видите, как мы, да, совпали.
Ну, это на самом деле просто сейчас долго, он большой, этот эксперимент, сложный, настоящий, но он четко показал, что биологические субъекты, биологические существа не созданы для счастливой жизни. Если все их нужды будут удовлетворены, они начинают самоуничтожением заниматься.
Ну, давайте все-таки поясним, потому что вот сейчас люди слушают нас и думают, ну, как-то вот неизбежно, неизбежно. Вот Вселенная 25,
да,
был такой эксперимент с мышами. Но
с крысами, если быть точнее.
Ну, с крысами, да. Ну, насколько я понимаю, вот этот исследователь, он экспериментировал, да, с разными зверушками.
Ну, да, но сам классический эксперимент, конечно, на крысах, потому что крысы очень толковые существа, здесь надо понимать. Mm-hmm. Они, в общем, это вам не мыши.
Да.
Да. И, ну, суть эксперимента была в том, что дали возможность популяции формироваться в абсолютно идеальных условиях. У них было все: еда, питье, температура.
А территория у них была?
Территория, они никогда не выросли до территории, которая была способна их удерживать.
Которая стала лимитировать.
Да, она, по-моему, была больше 4 тысяч особей могло жить на этой. А они никогда не поднимались больше 2000. Вот. И дальше начинается просто конфликт, потому что нету естественного, неестественной борьбы. Самцы живут долго, приватизируют самок. Вот. Молодые самцы оказываются отлучены от самок. Дальше начинаются бесконечные конфликты, драки. Самки от этого впадают в агрессивное состояние, да, прячутся от этих всех безумцев, отказываются, как бы сказать, становиться матерями. Вот, и колховский эксперимент закончился на 1780 день. Ну, он, на самом деле, много раз повторялся, я думаю, там дни варьировались. Ну, вот, но просто они умирают от бездетности, просто от старости, эти крысы, представляете?
Очень похоже на что-то.
Ну вот,
да, сейчас много про вас
аналогов. Для нас, да, самое важное это понятие, уместно, да, ли это параллель с нашим, с нашей человеком, нынешней действительностью или нет.
Ну, я вам тут что могу сказать на это? Значит, вот есть эволюция, вот мы просто должны понимать. Вот мы все время думаем, человечество, вот это все, какое-то и так далее. Мы просто фрагменты большого движения эволюционного, от одного большого взрыва, кстати. Не надо думать, что это просто от консервантной капли, да, до другого большого взрыва. Мы такая маленькая вспышка. Значит, есть закономерности. Ничто в эволюции не делает просто так. Это ничто в ней не закрепляется просто так. Вот. Все, что касается нашего поведения, оно сделано для того, чтобы мы выживали. В конструкции, когда мы оказываемся в ситуации, когда нам не надо выживать, вот, у нас начинаются сбои. Я могу простой пример привести, который я приводил еще будучи психотерапевтом всегда. Во время войны нету неврозов. Заканчивается война. И пик неврозов приходится через 12 лет после войны. То есть, когда у людей уже все отстроилось, семьи новые возникли и так далее. Когда война, люди думают про выживание. Они не придумывают в себе странные страхи, как бы переживания по поводу того, что жизнь не удалась и так далее. Они заняты выживанием. А это для них более органичное существование, как это ни парадоксально. Вот. А как только жизнь налаживается, не хватает стресса, и вот этот мозг начинает порождать стресс. Поэтому, ну, это, ну, неизбежно. Мы предназначены к тому, чтобы биться, сражаться, выживать. Вот. Вопрос в том, как нам создать в нашей культуре такую ситуацию, чтобы мы могли биться, сражаться и выживать на благо друг друга. Вот это экзистенциальный вызов, который стоит перед человечеством.
Нам нужны марсиане. агрессивный марсианин.
Это я все-таки бы рассчитывал, что у нас есть какой-то способ самих себя сорганизовать, в конце концов, на благое дело.
Хотелось бы узнать этот способ. Да время у нас заканчивается.
Вот. Ну, будет интрига тогда.
Будет интрига, да. Ну, можно обратить к выступлениям Андрея Владимировича. Там наверняка какие-то ответы есть.
Да, я же сейчас много читаю лекции, там, и в прямой речи, и у нас в Питере во многих местах, и в высшей школе методологии. Вот. Поэтому можно всегда со всем этим ознакомиться.
Спасибо, хотел сказать большое нашему гостю. У нас сегодня в гостях был Андрей Владимирович Курпатов, врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ по психиатрии, психотерапии, психологии, философии, методологии, телеведущий, президент Высшей школы методологии. Андрей Владимирович, спасибо большое.
Спасибо вам.
Ученый свет.